эфиры «Радио Свобода». У Минску 18 годин. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. Суд Советского района Минску оштрафовал молодевого активиста Артура Финкевича на 500 000 рублей за хулиганство. Менский межгарнизонный войсковый суд разглядая скаргу Франа Кавячорки на деяния войсковцев и медиков подчас призывной кампании. Объединенные демократичные силы подрихтовали послание громадянам Беларуси об способах минимизации финансово-экономичного кризиса. МЗС Польши приняло документ про финансирование белорусского спадорожникового канала. В 2009 году Белсад отримает 4,5 миллиона евро. Про это да иншее после выпуску новинов. У студии новинов Алена Тиханович, витаю вас. Одна з галоўных апазіцыйных партый Грузіі паведамляе, што сёння сем'я сябраў затрыманыя па абвінавачанні ў нелегальным трыманні зброі. Паліцыя адмаўляецца каментаваць інфармацыю Ніно Бурджанадзе, лідара дэмакратычнага руху «Аб'яднаная Грузія». Апазіцыя рыхтавалася правесці 9 красавіка серыю акцыяў пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі. Вышэйшыя прадстаўнікі Еўрапейскага звязу і Украіны дамовіліся сёння аб сумеснай працы ў рэфармаванні ўкраінскай газатранспартнай сістэмы. Такое рашэнне было прынятае ў Брусэлі з удзелам прадстаўнікоў газавай індустрыі і міжнародных фінансавых устаноў. Прэзідэнт Турцыі Абдулла Гуль прыбыў у Багдад. Як чакаецца, ў часе яго двухдзённага візіту ён абмяркуе з іракскім прэзідэнтам Джалалам Талабані і прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі складанае пытанне курдскіх паўстанцаў, а таксама гандлёвыя дачыненні. Гуль – першы кіраўнік турэцкай дзяржавы, які наведвае Ірак за апошнія 33 гады. Паводле назіральнікаў АБСЕ, першы тур прэзідэнцкіх выбараў у Македоніі адпавядаў міжнародным стандартам, быў добра арганізаваны і ў адрозненні ад мінулых выбараў не адзначаўся інцыдэнтамі. Назіральнікі адзначылі і нязначныя хібы. Георгій Іванов, кандыдат урадавай партыі, лідзіруе ў першым туры з 35% галасоў. Кандыдат апазіцыйнай сацыял-дэмакратычнай партыі Любамір Форцкоскі набраў 20%. Папа Бенедикт XVI завершил свой тыднёвый визит в Африку. Пантыфік покинул столицу Анголы Луанду, где он провел 3 тыдні, а у неделю служил имшу, где присутничало каля миллиона человек. Так Бенедикт XVI означил 500-годие евангелизации Анголы католицкими миссионерами. Вы слухали новины, наступный выпуск на наших хвалях про полгодины. Сочите так само за подеями у интернете, адрес свобода.орг. У эфиры «Радио Свобода» в украинской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Объединенные демократичные силы подрихтовали послание громадянам Беларуси об способах минимизации финансово-экономичного кризиса. МЗС Польши приняло документ про финансирование Белсату. В 2009 году канал отримает 4,5 миллиона евро. Про это да иншее тягом ближайшей полгодины. Суд Советского района Минску покарал грошовым штрафом у 500 000 рублей лидера молодой Беларуси Артура Финкевича, который уже отбыл 3 дни у изолятора и рыхтовался до дальнейшего арышту. Как тлумачится активист то, что его снова не отправили за краты, высветлял Олег Грузделович.
525 тысяч рублей. Гэткім штрафом Советский суд Менску покарал Артура Финкевича, лидера незарегистрованной организации «Молодая Беларусь», якого арештовали еще 20 сакавіка. Нагадаю, 3 дні активист отбыл у изоляторы на Окрестина и сегодня у суде был готов туды вернуться. Даючи суду тлумачэнні, Артур Финкевич наўпрост звязаў свое затрымання с днем воли.
Мне сказали протокол, что я матерился, что я там неведомо что, я это полная хлусня. С этими словами я абсолютно не згодны и лечу, что это все было зроблено наумысно только с той мэтой, как не допустить моего уделу у организации массового мероприемства 25-го сакавіка на День воли. Так само при этом присутничал супрацовник КДБ Роман Сивухин, который занимается постоянно массовыми мероприемствами.
Милиционеры Геннадий Гассалович, Сергей Синевич, Кирилл Кислов и Юрий Корольков рассказали суду про то, как отбылся их конфликт с Финкевичем. Поводле сведок 20-го сакавіка после службы яны накировались у кафе Санша Панса и выпадково на ганку кафе сустрели Артура Финкевича, який небыто был несвярозый, наступил набив одному з них на ногу, де почав нецензурно виражатися. При затриманні Фінкевич сам повалився на землю, повідомив міліціант Хасцелович.
Метрів 30 підземний переход. От він побіжав туди, в підземний переход. Ми побіжали далі. В підземному переході Фінкевич упав. Ну, звісно, коли упав, догнали, підняли його. Він там далі продовжував виражатися нецензурною бранью. Потім сотрудники по формі, які з'явилися, от вони задержали Фінкевича, він був доставлений в Совєтський Союз.
Адвокат Павел Сапілка у суді відзначив, що подобні справи з активістами опозиції, коли вони починають нібито лаяти матом на міліціянтів, відбуваються регулярно напередодні масових акцій. Адвокат звернув увагу суду на те, що показання міліціянту суперечили протоколу, складеному одразу після затримання Фінкевича. Суддя Людмила Севастяна, однак, признала активіста винуватим у дробному хуліганстві. Те, що йому присудили тільки грошовий штраф, Артур Фінкевич тлумачить конфліктом внутрі влади.
Мені здається, що змагаються два клани. Перший клан спробує ніяким чином нейтралізувати, закрутити гайки, а другий спробує ніяким чином показати всяку таку лібералізацію. Сутність від цього всього цілком абсолютно не міняється. Єдине, що троє суток довелося провести на кресті. От дякую Богу, що хоч так, що я здолію присутнічати на акції 25 соковіка на День волі.
Лідер молодої Білорусі Артур Фінкевич. А у Мінським міжгарнізонним військовим суді почався розгляд скарги лідера молоді БНФ Франа Кавячорки на дії військовців і медиків під час призовної кампанії. У гэтай хвіліни суддя рыхтуецца да чытання прысуду. У суді знаходзіцца наша корреспондентка Любов Лунёва. Ёй слова.
Сапраўды, вайсковы міжгарнізонны суд ўжо разгледзеў скаргу Франка Вячоркі на дзеянні вайскоўцаў і медыкаў, якімі камандавалі людзі ў цывільным. Нагадаем, 16 студзеня у палату вайсковага шпіталя, дзе Франак праходзіў медычнае абследаванне, уварваліся людзі ў цывільным, яны збілі хлопца і адвезлі ў ваенкамат. Там яму паведамілі, што праз паўгадзіны завязуць у войска. Франак запатрабаваў даць яму час зняць пабоі і звярнуцца ў суд на дзеянні вайскоўцаў, якія незаконна яго пазбавілі волі і самавольна спынілі медычнае абследаванне. Пазней суд прыпыніў прызыў, але праз два тыдні Франка Вячорку затрымалі міліцыянты, якімі зноў камандавалі людзі ў цывільным. Яго завезлі ў ваенкамат і там збілі, і адтуль у кайданках адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавічах. Судова медична експертиза зафіксувала побої. Батько Франака Вінцук Вячорка звернув увагу судді на те, що Франак праз некілька днів після прийняття присяги в шпиталь з підвищеним тиском. У судді прогучав аргумент об тим, що навіть і був винесений заочний присуд, то Франк йому все одно не вступив в законну силу, і Франка не мели права забирати у войска, і гэта ёсць грубым парушэннем законодавства. Вінцук Вячорка паведаміў, што ў судзе высветліліся новыя акалічнасці справы ў сваім апошнім слове. У матэрыялах справы, прынамсі, ёсць сведчанне таго, што Франка сапраўды збілі людзі ў цывільным. Вайсковы камісар у судзе сказаў, што гэта былі людзі, якія працуюць у войску. Тому Вінцук Вячорка запатрабаваў высветліць їхнє прозвище і прицягнуць їх до адказності. Калі гэты люди самі не удзельнічалі, маючи на увазі вайскоўцы, то як яны допустили збіццё працівніка у воєнкоматі? Комісар вайсковы Олег Загурскі сказаў, што яны дзейнічалі ў адпаведнасці з законадаўствам. Вайсковы прокурор сказаў, што трэба адмовіць у скарзі, бо не былі парушаны ніякія нормы. А што ж тычыцца пабою, так гэтае пытанне і не атрымала нейкага адпаведнага адказу.
Я дзякую нашай корэспандэнцы Любові Лунёвай і зараз дамо слова Франаку Вячорку.
Я не адмаўляюся выконваць ганаровы абавязак і абараняць сваю радзіму, але я дамагаюся выканання законаў. Я патрабую справядлівага, аб'ектыўнага расследавання, пры якіх абставінах і кім я быў збіты, затрыманы і гвалтоўна прызваны на вайсковую службу. Я буду патрабаваць крымінальную справу, узбуджэнне крымінальнай справы ў дачыненні да тых, хто парушаў закон у дачыненні да мяне.
Франак, літаральна некалькі слоў, ну як там служыцца?
Служба працякае спакойна, начальства спрабуе мяне абмежаваць усяляк ад родных, блізкіх, сваякоў. Раптоўна адключыўся таксафон аўтамат, забаранілі мабільныя тэлефоны. І адзіная сувязь са знешнім светам – гэта перапіска праз лісты. Падгаворваюць салдатаў, каб тыя са мной менш кантактавалі, пагражаючы ім праблемы. Але я стараюся трымацца мужна, моцна адстойваць свае правы і правы і іншых ваеннаслужачых. Але ў любым разе войска – гэта не казка, І коли у вас є обмеження по здоров'ю, то легше сюди не трапляти.
А як відносини з іншими солдатами?
Солдати дуже поважають мене і бояться, і слухають. Я ось володую ніким таким особливим статусом і авторитетом, як у начальства, так і у солдатів. Стараюся це скористати з користю, привучити солдату до читання, до білоруської мови, до ніякої активності, ініціативності у громадській, військовій, до просто особистої діяльності. Ну і проводжу свою особливу працю з цією молоддю, тому що рано чи пізно ця молодь стане нашим електоратом, з яким треба буде працювати, так я рыхтую їх до цього.
Гэта быў Франак Вячорка, і чым завершыўся суд у Менскім міжгарнізонным вайсковым судзе, мы вам паведамім прыкладна праз гадзіну. Вы слухаеце Радыё Свабода, і нагадаю, што ў Менску включаны наш тэлефон аўтаадказнік, нумар 266-39-52.
Приняв Белоруссию в проект Восточного партнерства, Евросоюз в первую очередь позаботился о гражданах Белоруссии. А Лукашенко пусть теперь сам скажет большое спасибо за то, что Евросоюз пытается ему помочь.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам попрощаться. Али не маски, все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224. Агляд званкоў на свабоду напрыканцы гэтай паўгадзіннай часткі праграмы. На мінулым тыдні лідары 27 краінаў Еўразвязу канчаткова зацвердзілі ўсходняе партнерства – праграму больш шчыльнага супрацоўніцтва Еўропы з 6 постсавецкімі краінамі. Адначасова саміт Еўразвязу ў Брусэлі прыняў рашэнне запрасіць да гэтай праграмы Арменію, Азербайджан, Грузію, Малдову, Украіну і Беларусь. Со мной у студии мой коллега, оглядальник нашего радио Ян Максимюк. Ян, ну, ось минуло несколько дзён после этого запрошения, вядомые уже первые реакции на его. Як выглядает ситуация? Усе задоволенные?
Усе, кроме Москвы. Пригадаем спочатку, что сказал Карл Шварценберг, министр замежных справ в Чехии, якая в этом полгодзе старшинюе в развязе. Адразу после закончения саммита в Брюсселе в пятницу, и он сказал: «Мы досягнули поразумения, и это вельми важный крок наперед. Я лечу его великой перемогой не только для зацикавленных краинов, але, перш за все, для Евразвязу, бо он будет иметь добрых суседзяў и партнеров». Конец цитаты. У той самый день запрошения до Усходнего партнерства витал и официйный Менск. Прессовый секретарь Министерства замежных справ Андрей Попов выказал официйное задовольнение, что всем запрошенным державам предугледживается равноправный и масштабный удел во Усходнем партнерстве. И додал: «Супрацовництво в рамках Усходнего партнерства повинно служить долготерминовым взаимным интересам как краин-удельниц Усходнего партнерства, так и самого Евразиазу и всего европейского континента в целом, сприять не разъединению, а объединению, стабильности и квитнению Великой Европы». Конец цитаты.
Ну и давайте зараз поговорим, як прореагувала Россия, як прореагувала Москва.
Москва промовила в устнами министра замежных справ Сергея Лаврова. Выступаючи 21 сакавіка в Брюсселе, Лавров обвиноватил Евросоюз в спробе оказать натиск на Беларусь для того, каб яна не признала незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии. Лавров сказал поводле агентства АФП: «Калі министр замежных справ в Чехии кажа прадстаўнікам беларускага боку: вы не будзеце ў еўрапейскім партнерстве, калі прызнаеце незалежнасць гэтых рэспублік, як гэта можна ўспрымаць? Як шантаж ці дэмакратыю?»
Ну а ці сапраўды ўдзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве абумоўліваецца непрызнаннем Абхазіі і Паўднёвай Асетыі афіцыйным Менскам?
У афіцыйных дакументах саміту такой умовы няма. Але варта нам прыгадаць выказванне Шварценберга, згаданае Лаўровым. Выступаючы на прэс-канферэнцыі ў Брюсселі яшчэ ў лютым, Шварценберг заявіў: «У выпадку непризнания незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии Беларусь стыкнется с вельми серьезными проблемами с уделом у программе «Усходнее партнерство», бо яна опынется пазаевропейским контекстом». Это так само было сформулировано не как обовязковая умова, але, скажем так, как выразное попередження Александру Лукашенко. Евразияз чакая от яго, что и он не пойдет на такий крок и не признает двух сепаратистских районов Грузии.
Ну так и какие прогнозы на конт поводина Лукашенко у гэтым пытании?
Я меркую, что Менску хопить политичную оклёку, каб гэтага пытания не вздымать перед 7 травня, калі в празе мае отбыться саммит Евразиязу и краинов, запрошенных в Усходнее партнерство. А потым, может быть, по-розному. Доброго выходу для Менску тут нема. Калі не признать незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии, можно нарваться на вялізны гнев Москвы. А калі прызнаць, можна сапраўды выпасці з еўрапейскага кантэксту, як сказаў Шварценберг. Ну, бо я не ўпэўнены, што стоячы перад выбарам захаваць ва ўсходнім партнёрстве Грузію або Беларусь, Еўразвяз абавязкова выбера Беларусь.
Я дзякую аглядальніку нашага радыё Яну Максімюку. Нагадаю, вы на хвалях Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Суд Савецкага району Менску аштрафаваў моладзевага актывіста Артура Фінкевіча на 500 000 рублёў за хуліганства. Менскі міжгарнізонны вайсковы суд разглядае скаргу Франка Вячоркі на дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас прызыўной кампаніі. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы падрыхтавалі пасланне грамадзянам Беларусі аб спосабах мінімізацыі фінансава-эканамічнага крызісу. МЗС Польшы прыняло дакумент пра фінансаванне Белсату. У 2009 годзе беларускі спадарожнікавы тэлеканал атрымае 4,5 мільёна еўра. Прадпрымальнікі Рэчыцы запрасілі на папераджальны страйк прадстаўнікоў райвыканкаму і дэпутатаў Гомельскага аблсавету. Аднадзённы страйк на рынках славянскі і цэнтральны прызначаны на заўтра. Заснавальнікі праваабарончага грамадскага аб'яднання «Наша вясна» абскардзілі ў Вярхоўным судзе рашэнне Мін'юсту аб нерэгістрацыі арганізацыі. Радыё Свабода. Сёння аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі прэзентавалі сацыяльнае пасланне да насельніцтва краіны. У ім выкладзены асноўныя патрабаванні да ўладаў у справе абароны сацыяльных правоў і правядзення эканамічных рэформаў. На прэзентацыі прысутнічаў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Вацлава Рэшка, адзін з распрацоўшчыкаў паслання, кажа, што пакуль крызіс па-сапраўднаму не закрануў большасць насельніцтва Беларусі.
Але непакой нарастае, сітуацыя ў грамадстве, якая будзе пагаршацца разам з пагаршэннем эканамічнай сітуацыі. І людзі ўсё часцей будуць верцець галавою і запытваць сябе і ўсіх, ставіць два адвечных пытання, што рабіць і хто вінаваты. Простым людзям трэба сказаць простымі словамі, даць адказы на гэтыя пытанні. І якраз гэтае паслання прызвана пачаць такую размову з народам. Вельмі простая задача яго паказаць, што павінна рабіць ўлада, чаго яна не зрабіла і не можа рабіць, і што трэба зрабіць, каб нармальным, звычайным людзям, ну, як бы не то, што тут ужо цяжка сказаць, жылося лепш, каб яны вытрымалі гэты ўдар, які іх чакае.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч бачыць наступнай задачай данесці паслання да як мага большай аўдыторыі.
Гэта паслання мы распаўсюдзім на акцыі 25 сакавіка сярод удзельнікаў з заклікам, каб яны выступілі ретрансляторамі. Вось гэтага паслання сярод усіх сваіх сяброў, знаёмых, калегаў па працы, суседзяў, толькі калі тысячы людзей далучацца да распаўсюду гэтага паслання сярод соцень тысяч людзей, можа быць эфект перамены ў нас на Беларусі.
Сацыяльнае паслання будзе распаўсюджвацца і падчас падрыхтоўкі сацыяльнага маршу, адзначае каардынатар гэтай акцыі, сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Валерый Ухналёў. Ён кажа, што аналіз папярэдняга такога маршу паказаў, менавіта недастатковая інфармацыйная праца з насельніцтвам не дазволіла зрабіць пратэсную акцыю па-сапраўднаму масавай.
Мы тогда с ходу в карьер пошли на мероприятие.
Мы тады с ходу пайшлі на мерапрыемствы і праводзілі іх пераважна нашы актывісты. А вось падняць тыя сацыяльныя групы, якія пацярпелі ад скасавання сацыяльных гарантыяў, мы не здолелі. Мы разлічвалі далучыць гэтых людзей да нашых акцыяў, аднак гэтага не атрымалася. І трэба прызнаць, вялікага сацыяльнага маршу не атрымалася таму, што мы не здолелі многія сацыяльныя групы пераканаць у тым, што калі яны пойдуць на акцыі, то змогуць чагосьці дамагчыся.
Если они пойдут, они смогут чего-то добиться.
У сацыяльным пасланні ад уладаў патрабуецца ў прыватнасці прызначыць грашовую дапамогу па беспрацоўю на ўзроўні пражытковага мінімуму, усталяваць штомесячныя даплаты навучэнцам і студэнтам, шматдзетным сем'ям, інвалідам і дзецям-сіротам, усталяваць стандарт сярэдняй пенсіі ў памеры 50% сярэдняга заробку. Грошы на гэтыя ды іншыя захады можна знайсці, калі скараціць не менш як на 30% фінансаванне органаў улады, адмовіцца ад такіх стратных праектаў, як будаўніцтва АЭС, аграгарадкоў, лядовых палацаў, увесці абмежаванні на матэрыяльныя ўзнагароды кіраўнікам прадпрыемстваў, якія атрымліваюць бюджэтныя датацыі, сцвярджаецца ў сацыяльным пасланні.
Расказваў Уладзімір Глот.
Европейский гамбит. Запрошение Беларуси во Усходнее партнерство. Чому не послухали белорусскую оппозицию? Поміж молотом и ковадлом. Саммит Евразвязу на конт партнерства и визит Александра Лукашенко до Дмитрия Медведева у Завидова. Гэтыя темы у праскім акценце абмяркоўваюць галоўны редактор аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класковскі і эксперт лёндонскай кампаніі «Саветнік» Наталя Лещенко.
Праскі акцент у эфіры пасля выпуску навінаў. Беларусь урэгулявала пытанне аплаты расійскага газу, заявіў прэс-сакратар Белтрансгазу Владзімір Чэкаў, каментуючы публікацыю ў газеце «Камерсант». Як паведамлялася раней, расійскае выданне, каментуючы вынікі сустрэчы Мядзведзева і Лукашэнкі ў Завідаве, напісала ў прыватнасці, што ў студзені і лютым Менск плаціў «Газпраму» $128 за 1000 кубаметраў газу, замест патрэбных 210. У выніку, нібыта, запазычанасць Беларусі расійскаму канцэрну склала прыкладна $70 мільёнаў. Аднак, заявляе «Камерсант», на сустрэчы Мядзведзева і Лукашэнкі бакі вырашылі ўсе спрэчныя пытанні. «Усё урэгулявана, у нас няма праблем, больш мне дадаць няма чаго», – заявіў Владзімір Чэкаў. Выслухайце «Радыё Свабода». У райцэнтры Рэчыца на Гомельшчыне завершаецца падрыхтоўка да акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Незадаволенасць насельніцтва на Берасцейшчыне выклікаюць спробы чыноўнікаў забараніць людзям нарыхтоўваць бярозавы сок. Падрабязнасці высвятлялі карэспандэнты «Свабоды», – запісаў іх паведамленне Вячаслаў Кулік.
Сёння прадпрымальнікі Рэчыцы паведамілі чыноўнікам тутэйшага райвыканкаму, а таксама дэпутатам райсавету пра аднадзённы страйк на рынках славянскі і цэнтральны. Інфармуе рэчыцкі лідар руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алег Шабетнік.
Выспалком занёс прыёмную первого заместителя протокол общего собрания рынка славянскі. І там у этом протоколе он просим, чтобы представители Рэчыцкого райсполкома присутствовали завтра на нашей забастовке за 615 минут.
Страйк у Рэчыцы накіраваны супраць высокіх ставак мясцовых падаткаў і збораў. Прадпрымальнікі дзівяцца рашэнню мясцовых уладаў павялічыць у крызіс падаткі. Алег Шабетнік заяўляе.
Тут вовремя снижать налоги, чтобы сохранить рабочие места, чтобы люди остались на работе. А тут получается, что у нас увеличивают налоги. Вот я могу примеру сказать, что в апреле работать, надо заплатить почти 900 тысяч за то, чтобы торговать обувью.
Берасцейшина. У самой паўднёвай на Беларусі Берасцейскай вобласці чыноўнікі спрабуюць сёлета забараніць насельніцтву нарыхтоўваць бярозавік. Пра гэта Анатоль Кругавец.
Берасцейскія чыноўнікі ўздымаюць пытання аб манапалізацыі бярозавіку. Даводзяць, што перапрацоўчыя прадпрыемствы замовілі леснікам каля 5000 тон бярозавіку. Гэта на 800 тон менш, чым летась. Таму астатняе прапануецца збываць насельніцтву. А каб людзі былі больш згаворлівымі, іх запалохваюць вялікімі штрафамі за самавольны збор прадукту. Пра штрафы і манапалізацыю кажуць вяскоўцы.
Ну, тебе не пустят самого, типа, спускать.
Кажа Івана Скерка з палескай вёскі Вялікія Круговічы. Удакладняе інфармацыю тэхнік ганцевіцкага лясніцтва Васіль Рабцевіч.
Скорее всего, будет только возможность покупать у нас.
Паводле службы эканамічнай бяспекі Берасцейскага абласнога лесагаспадарчага аб'яднання, 1 літр бярозавіку будзе каштаваць 180 рублёў, даражэй, чым летась. Інспектор Анатоль Лешка папярэджвае, што падвышаюцца і штрафы.
Но в случае, если за его земельным участком, рядом, там, забором, все, это считается землей общего пользования и распространяется как повреждение деревьев. Там уже в населенных пунктах уже от 10 до 50 базовых.
Для аховы традыцыйных месцаў нарыхтоўкі бярозавіку на Берасцейшчыне прызначаны больш як 80 інспектараў. Дзе і як будуць прадаваць бярозавік лясгасы, пакуль не паведамлена.
Горадня. У гэтую вясну на Градзеншчыне у сельгасвытворцаў няма грошай, каб разлічвацца за тэхніку, перадае Міхал Карневіч.
Прадпрыемства «Ліда Агра», што ў вёсцы Шайбакі Лідскага району, рэалізуе мясцовым сельгасвытворцам запчасткі для трактароў, інструменты, аліву для змазкі і іншы сельгасінвентар. Дырэктар прадпрыемства «Спадар» Андрэй кажа, што ў мінулыя гады ў гэты час сельгасвытворцам ўжо былі адкрытыя крэдытныя лініі і ішоў актыўны закуп запчастак. Сёлета, з яго слоў, сельгасвытворцы самі змагаюцца са сваімі патрэбамі, таму і рэалізацыя значна скарацілася.
Просто как-то общее падзенне, то нету денег ні ў каго.
Начальнік аддзелу маркетынгу і збыту Смаргонскага агрэгатнага заводу Андрэй Семянцоў кажа, што пачынаючы з новага году рэалізацыя іхнай прадукцыі скарацілася прыкладна на 30-40%.
То есть, если раньше мы работали по предоплате, то теперь по отсрочке платежа предоставляем, чтобы поступление денег, конечно, не достаточно хорошо идет.
Спадар Семянцов звертає увагу, що останнім часом росіяни почали переміщати зборку сільгазтехніки на свою територію. Купляючи її на своїх заводах, вони імкнуться підтримувати російського товаровитворцю. Випуск некоторої спецтехніки на базі тракторів, за слову спадара Семянцова, на заводі наогул довелося припинити, бо російський ринок скоротив її закупи.
Огляд підрихтував В'ячеслав Кулік. Ну а зараз дзвінки на свободу. Запрошення Білорусі до уділу у програмі «Усходнє партнерство», виказування керівника країни на адрес білоруської опозиції, так само інші теми у сьогоднішнім огляді. Його підрихтувала Галіна Бакунчик.
Беларусь запрошена у программу «Усходнего партнерства», якая предугледживает больше тесное супрацовництво с Евразвязом. Выказывание на эту тему.
Приняв Белоруссию в проект «Восточного партнерства», Евросоюз в первую очередь позаботился о гражданах Белоруссии. А Лукашенко пусть теперь сам скажет большое спасибо за то, что Евросоюз пытается ему помочь.
Выказывание Александра Лукашенко на адрес оппозиции – еще одна тема обмеркования слухачов.
Оппозиция недовольна, что президент назвал ее пятой колонной, врагами народа. На мою думку, он не ошибся. Руководители оппозиции, вы делаете много ошибок. Пенсионер Николай Антонович.
Не зря президент сталинскими фразами типа «враги народа» начал бросаться именно в Витебской области. Самый бедный, самый отсталый и, к сожалению, самый подвластный самоубийством детский доктор из Витебска Игорь Паснов.
Правильно сказал президент об оппозиции. И нечего обижаться и переносить это высказывание на весь наш народ. Посмотрите, кто в этой оппозиции. В основном бывшие, которые никак не могут смириться с потерей теплых мест. Пользы государству от этой оппозиции никакой.
Чому так образив Лукашенко оппозицию ворогами народа? Тому что он ведает, что отбывается фальшивание выборов. А оппозиция ворог народа тому, что она ничего не робит, как бы фальшивания не было.
Наступне виказування на тему економічного кризису.
Хочуть ви цей мировий кризис сховати свою некомпетентність, дядька Михась.
Александр Григорьевич ссылается, вот кризис, видите, поэтому у нас хуже стало, ничего подобного. У нас всегда было плохо.
Не так давно казали про белорусский цуд, а сегодня где той цуд? Может, ему капут?
Далее слухач задает питание.
Татьяна Просько часто выступала по вашему радио. А теперешнее керовництво Хельсинского комитета что с ним молчит? Может, все добро в нашей республике с правами человека?
Отказывая наместник старшини Белорусского Хельсинского комитета Татьяна Гацура.
С правами человека тяжко говорить, стало лепшти горш. Проблемы ухапаем. Мы не молчим про эти проблемы. И в первую очередь обустроиваются это все на нашем сайте. В ближайший час мы планируем организовать прямую линию с керовником ВХК Олегом Булаком.
Протягиваем программу еще одним питанием.
Откажите, коли ласка, на такое питание. Прихожане костела при уезде в Лечице поставили криж. И вот наместник старшини райвыконкама дает указание снести этот криж. И на его место православный крест. Где знайти управу? Василий Синицкий.
Отказывая правооборонца Олесь Беляцкий.
Уличиваючи деликатность межконфессийных односинов, я бараю и мясовым уладам подумать и поставить недзе побач православный крыш. Я думаю, что это вырашило пытание лельчицам.
Инвалидам Чернобыля пенсии постоянно грабятся чиновниками. Павел Давыденко.
Тетяна Бориса Сіповича писала национальную диктовку. Однако отримала лепшую, чем летось.
Футбольный клуб «Минск» пишется на белорусской мове. Тому моя пропонова усім свядомым белорусам хвалить менавіта за гэты клуб. Дякую, Олесь, Минск.
Агляд дзвінкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Фразкі акцэнт». Ви на хвилях Радіо Свобода у Мінську полова сьомий і зараз випуск новинок. Спочатку повідомлення з Білорусі. Суд Совєтського району Мінську оштрафував молодівого активіста Артура Фінкевича на півмільйона рублів нібито за хуліганство. Його обвинуватили у тим, що він наступив на ногу міліціянту і лаявся матом. Мінський міжгарнізонний військовий суд розглядає скаргу Франа Ковячорки по факті його збивання під час призову у війська. МЗС Польщі прийняло документ про фінансування білоруського сподорожнікового каналу «Белсат». У 2009 році «Белсат» отримає 4,5 мільйона євро. Предпримальники Речиці запросили на попереджальний страйк представників райвиконкому і депутатів Гомельського обласного совєту. Однодзённий страйк на ринках Слов'янський і Центральний призначений на завтра. Засновальники правооборонного громадського об'єднання «Наша весна» обскарджили у Верховному суді рішення Мін'юста об нерегістрації організації. А зараз основне міжнародне повідомлення. Могутний вибух відбувся у столиці Пакистану – Ісламабаді. Поводле перших повідомленняў, гэта адбылося неподалёк ад участку поліції. Некаторыя сведкі гавораць пра падрыўніка-самазабойцу. Одна з головних опозиційних партій Грузії повідомляє, що сьогодні сім'я сябрів затриманая по обвинуваченні у нелегальном триманні зброї. Опозиція рихтувалася провести 9 красавіка серію акцій протесту з потребуваннями відставки президента Саакашвілі. Вышэйшыя прадстаўнікі Еўрапейскага звязу і Украіны дамовіліся сёння аб сумеснай працы ў рэфармаванні ўкраінскай газатранспартнай сістэмы. Такое рашэнне было прынятае ў Брусэлі з удзелам прадстаўнікоў газавай індустрыі і міжнародных фінансавых устаноў. Президент Турции Абдулла Гюль прибыл у Багдад. Як чекається, у часі його двухдённого візиту він обмеркує з іракським президентом Джалалом Талабані і прем'єр-міністром Нури Аль-Малікі питання курдських повстанців, так само гандлюве дочиненні. Злучені Штати сьогодні представляють деталі плану врятування банківської системи країни. Поводле плану, урад виділить 500 мільярдів доларів на допомогу банків, які зведують тяжкості, щоб позбавити їх від так званих дренних кредитів і коштовних паперів. Папа Бенедикт XVI завершив свій тижневий візит у Африку. Пантефік покинув столицю Анголи Луанду, де він провів три дні, а у неділю відслужив імшу, де присутнічало каля мільйона чоловік. У часі візиту папа закликав багатую на нафту Анголу змагатися з корупцією і неровністю. На хвилях свободи ви слухали новини. Наступний випуск – про півгодини.
У ефіри «Радіо Свободу» у праскай студії Аліна Радкевіч. А зараз передача «Праскай акцент». Запрашэнне Беларусі ва ўсходняе партнерства. Чаму не паслухалі беларускую апазіцыю? Заявы Александр Лукашэнкі на Віцебск-Дрэве на конт апазіцыі. Сігнал да рэпрэсію ці нешта іншае. Гэтыя ды іншыя тэмы ў перадачы «Праскі акцэнт» абмяркоўваюць галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і эксперт лёндонскай кампаніі «Саветнік» Наталя Лешчынка. Перадачу вядзе Юры Дракахруст.
Саміт Еўразвязу, які адбыўся 19-20 сакавіка, запрасіў Беларусь далучыцца да ўсходняга партнерства – праграмы супрацоўніцтва Еўразвязу з постсавецкімі краінамі. Гэтаму папярэднічала рашэнне Нарады міністраў замежных справаў краінаў звязу аб працягу прыпынення санкцыяў адносна Александра Лукашэнкі і яшчэ 35 вышэйшых беларускіх урадоўцаў. На мінулым тыдні, калі быў скандальна скасаваны візіт у Беларусь еўракамісара Беніты Ферэры-Вальднер, здавалася, што, так бы мовіць, мядовы месяц беларуска-еўрапейскіх адносінаў скончыўся. Але рашэнне гэтага тыдня сведчыць пра тое, што пяшчота, па меншай меры, з боку Еўропы не зменшылася і мядовы месяц працягваецца. Чаму? Чаму працягваецца гэтая пяшчота, чаму працягваецца мядовы месяц? Наталля.
Продолжается просто потому, что продолжается существование потребности в этом. Восточное партнерство для Евросоюза не имеет смысла, если в нем будет участвовать только 5 стран, а не 6. Если уж закрывать всю восточную сторону, то закрывать ее полностью. А то, что Беларусь не стали выделять вот так вот особо, это в принципе такой ход, чтобы показать, чтобы наоборот отвлечь внимание от ситуации и просто, скажем так, поставить Беларусь в ряд одни одну из многих, а не в дальнейшем усугублять ситуацию, не показывать особенность Беларуси, тем более.
Наталья, так не совсем зрозумела. На початку-то выделяли, на початку говорилось, что у всех как бы прямаем, ну, что называется, by default, по змолчанию, а Беларусь вот еще повинна крыху просунуться на шляху демократизации. А зараз ти она так просунулась, а ти уже это перестало быть таким важным.
Ну, это не совсем, наверное, верно, потому что, например, тот же Хавьер Солана в Минске говорил, что условий никаких нет для того, чтобы Беларусь присоединялась к партнерству. А на самом деле просто с Беларусью пришлось больше работать. И, конечно же, вот события последней недели, отмена визита Феррера Валнер, возможно, как раз-таки и привела к такому парадоксальному итогу, когда европейские чиновники просто решили больше не концентрировать внимание на Беларусь. Берем и все.
Александр, напередодні 16 соковика, еще до этого протягу припинення санкцій, представники беларускай апазіції, приватнасць Александр Казулін, Анатолія Бецька, наколькі ми ведаем, вельмі інтэнсіўна працавалі ў еўрапейскіх структурах, заклікаючы заняць больш жорсткую пазіцію адносна афіцыйнага Мінску. При гэтым, паводле Анатолія Лябецькі, яны мелі мандат на прадстаўленне поглядаў абсалютнай большасці апазіцыі. Аднак рашэнні гэтага тыдня паказалі, што аргументы апазіцыянераў на рашэнне еўразвязу не надта паўплывалі. Ну, вот, как сказала Наталья, пришли до высновы, берем и все. Чому? Бо белорусские оппозиционеры выкладали ж не только свои уластные пожадания, нам не подобается Лукашенко, но они выкладали конкретные факты порушения права человека. Чому это не зробило належного уплыву?
Во-первых, я хочу зазначить, что сама эта метафора «медовый месяц» мне является не зусім тратной, не зусім докладной. Тут хоче выпадает казать про махчуный шлюб по разлику, потому что никакой романтики нема ни с одного боку, ни с другого. Например, белорусский бок каже, не лезьте, так умовить, Европе что? Чего ты чапляешься по дробязях до меня? Европа со своего боку так само каже, а чего у вас репрессии, то бок, как жених не распускал нас по руки. Тому тут великое кохание нема, але вымушает великая потреба. И найперш, коли казать про белорусский бок, так это экономическая потреба, ну, а Европу штурхают геополитичные чинники на то, как соправды приватности узнять, скажем так, планку терпимости до порушения прав человека, до защиты демократии у країни.
Европа, конечно, не будет перерывать контакты с белорусской оппозицией. Ее вояжи будут протягиваться и, возможно, периодично выкликать эмоциональную реакцию Александра Лукашенко. И у певной ступени Европа будет, але достаточно стримана, редукована, конечно, промовлять, проговорывать вот эти проскоску потребований в галине демократии и прав человека. Однако видовочно, что яны зараз на парадку дня отсунуты из перших мест, недзе туды подалей, потому что звыш задача это все ж таки любым чином, хоть тушкой, хоть чучелом, как у тым анекдоте, утягнуть Беларусь у агульноевропейские процессы. Потому что без яе уща задума усходнего партнерства, и она, по сутности, расползается, разваливается.
Наталья, в одной из наших передач наместник старшини Белорусского народного фронта Виктор Ивашкевич, критикующий позицию Европы, выказал меркование, что ну, могла бы Европа супрацовничать с Белоруссией и не робячи таких знаковых жестов. Можно домовляться, я не ведаю, про помежное супрацовничество, про борьбу с нелегальной миграцией, скажем там, вводить данные визы для белорусов, а разом с тем тримать головных политических представников режима под санкциями. А супрацовничать в межах сходнего партнерства, ну, Украиной, Грузией, Молдовой, краинами, у яких ситуация с правами человека больше-меньше пристойная. Чему так нельзя было робить?
Мысль интересная, но я не совсем представляю, как она могла работать бы на практике, потому что, чтобы даже заключать договоры о борьбе с нелегальной миграцией, все равно нужны достаточно высокопоставленные белорусские чиновники, к примеру, которые не могли бы просто приехать в Европу и, скажем, такие договоры заключить. И, во-вторых, зачем бы это все нужно было Беларуси? В свою очередь тоже. То есть такие вещи, о которых вы упоминаете, техническое сотрудничество, оно все-таки вторично по отношению к так фундаментальному политическому решению. Либо сотрудничаем, либо не сотрудничаем. Без этого какие-то попытки делать, вот как бы закрывать мелкие вопросы, на самом деле просто не имеют смысла и будут упираться в большие технические проблемы.
Зараз я пропоную поговорить про другий бок, про Беларусь. Ну так вось белорусская дипломатия отримала перемогу. Вось Беларусь признали, Беларусь тримали кольки годов под изоляцией, зараз яе вось кудысти запрашаюць и гэтак далей. Але что с гэтым рабіць? Что рабіць с гэтым подарунком? Что рабіць с гэтай перамогай? И як Беларусь можа ёй скарыстацца? И можа гэта, дарэчы, і зусім і не перамога? И, можа быць, это нават і не подарунок? А можа гэта такі своеасаблівы европейскі гамбіт? Европа ахвяруе нечым, ну, магчыма, увагай да правоў чалавека, каб урэшце выйграць партыю ў аўтарытарнага Менску. Не, Наталя, не можа так быць?
Так, может быть, это была бы, наверное, очень красивая партия. Я только опасаюсь, что, может быть, вы даете слишком много кредита здесь европейским чиновникам. Но на самом деле, возвращаясь к вопросу, было бы хорошо, если бы Беларусь воспользовалась вот таким улучшением отношений именно с теми целями, которые декларировала. Ведь в первую очередь здесь стояли вопросы экономического сотрудничества и не только инвестиций как таковых, а, скажем так, передачи технологий, приходов западных компаний, западных бизнесменов в Беларусь, чтобы как-то сбалансировать присутствие российского бизнеса на территории страны. И вот если это все произойдет, то это, в принципе, будет и в краткосрочной перспективе выгодно для правительства, вот, а в долгосрочной перспективе, возможно, это и приведет к такому появлению, скажем так, таких трещин в стене, которые в итоге, возможно, и разрушат белорусский политический фасад. Есть ли у Евросоюза такое понимание в данный момент, это спорный вопрос, но если экономическое сотрудничество и не только с точки зрения финансового, вот я говорила, или там управленческого, а еще и с точки зрения особенно законодательного, будет продолжаться с тем, чтобы, например, Евросоюз помогал Беларуси улучшать инвестиционное законодательство, что в принципе правительство сейчас и делает, то это было бы на руку многим.
Александр, а як бы вы оценили, як вы прогнозуете реакцию официального Менску не только в сенсе асалоды, а сквозь отриманной перемоги, может, от отриманного подарунка, а больше перспективно, як все-таки это будет корыстаться? И ти, есть в этом некие погрозы для, скажем, белорусской политической системы? Может, это саправды не подарунок, а гамбит худший?
Ну, тое, што гэта не падарунак, дык афіцыйны Мінск гэта публічна і заяўляе. А вось калі услухацца ў заяв афіцыйных асобаў, у тое, што даводзіць беларуская прапаганда, дык Еўропа ўсе папярэднія гады жорстка памылялася, вяла такую дубовую палітыку, хацела паставіць на калені, а зараз нарэшце вось яны там еўрапейцы пачухалі рэпу, так бы мовіць, зразумелі, што гэта б'юцца яны дарэмна галавой у сцяну, что белорусская цитадель непереможная, и зараз вот они почали нарешті более-менее нести разумный подход намацывать. Допустим, это некие пропагандистские такие ракурсы, але и по сутности, коли разобраться, вот взять чисто экономичный бок, тут вот уже подлечили эксперты, что коли эту сумму, что зараз охворуется на усходнее партнерство, коли эти гроши вот поделить на несколько годов, на эти шесть краин, это 10 миллионов на одну краину за год припадая. Это там один ледовый палац мучить. Конечно, это ж смешно в сенсе экономистам. Натурально можно говорить про то, что коли Беларусь там надто посунется в сенсе реформы экономичных, а натурально, что тут у одним флаконе с ними мучить быть и громадско-политичные некие переутворения, то тогда значно ширейшие перспективы. Але ж вот это миновито и мулия белорусскому боку. Миновито это и выкликает такое раздражнение. Вот у той публичной реакции белорусского официального лидера, когда он несколько дней тому обрынулся на оппозицию и ускосно на Европу так само, якая, мовляв, тузая, накидая вот некие там пытания незразумелые. Пытания как раз зразумелые, але вот у гэтым и отчувая, я думаю, белорусский официальный проводыр небеспеку, что у Европы есть некий план, есть такая задума тихой сапой по крысе подкопать вот под мурок белорусской системы, разгойдать яе. И он это в иншей форме сказал, что оппозиция хочет тут вот разгойдать ситуацию, разбомбить краину. Але на самом деле это проговорюются фобии, якія как раз связаны с тем, что, конечно, поступовая интеграция Беларуси у европейский контекст, она будет, конечно, вымогать и неких изменений, некой отлизи, скажем так, у громадско-политической сферы. А поскольку система жесткая, она скручена такими грубыми, сталинскими, можно сказать, шрубами, то, конечно, варто только открутить пару этих шрубок, и все может худко обрынуться, что мы бачили на прикладе Горбачевской перебудовы. Коли резюмовать, то Лукашенко, безумно, он зараз стриманно так похвалить Европу за то, что улучшили краину, але, по-перше, он подумает, чи варто самому лететь ему в Прагу, потому что там навряд ли дадут вот так все Европе читать некие моралите. А наоборот, начнут грузить, так бы мовить, причем не по дробязях, как он говорит, а по полной программе будут грузить, и треба будет нечто отказывать, некие давать обещания. Тому он может еще у Прагу и не захочет полететь, как, коли что, сказать, я ничего с этими проклятыми буржуинами не подписывал. Это там Мартынов Сидорский подписал. И у рештов, я думаю, что белорусское керавництво может выбрать некий, навод более обмежеванный формат уделу во всходнем партнерстве, как не робить великих соступок миновито у вельми отчувальной для его политической галине.
Мы протягнем передачу «Праский акцент» после того, как я нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Суд Советского района Менску оштрафовал молодевого активиста Артура Финкевича на 500 000 рублей за хулиганство. Менский міжгарнізонний військовий суд розглядає скаргу Франка Вячоркі на дії військовців і медиків під час призовної кампанії. Об'єднані демократичні сили підрихтували послання громадянам Білорусі об способах мінімізації фінансово-економічного кризису. МЗС Польщі прийняло документ про фінансування Білсату. У 2009 році білоруський сподорожниковий телеканал отримає 4,5 мільйона євро. Предпринимальники Речицы запросили на попереджальный страйк представников райвыконкаму и депутатов Гомельского облсовету. Однодённый страйк на рынках Славянский и Центральный призначены на завтра. Засновальники правооборонного громадского объединения «Наша весна» обскардили у Верховном суде решение Минюсту об нерегистрации организации. А зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
Імпрези до Дня волі у білорусів за межою проходять цягом тижнів. Мітинги, імши – шість у великих городах Америки і Європи. А там, де нема таких традицій, як, скажімо, у Італії, студенти створюють нові і навіть отримують подарунки до Дня волі. У Римі студенти з Білорусі створили свою суполку і зладили подорожжя, щоб ушанувати пам'ять білорусів з армії Андерса, похованих при Монте-Касіно. Нечакано для себе вони знайшли там і могили своїх дядів. Про нові традиції і незвичайні подарунки лісу у передачі «Білоруське заміжжя».
А зараз протягнем праский акцент. Нагадаю, у сегодняшнем выпуску удельничают главный редактор аналитичного бюллетеня компании «Белопан» Александр Класковский и эксперт лондонской компании «Советник» Наталья Лещенко. Передачу ведет Юрий Дракохруст.
Наталя, доволі шмат людей, в основном критиков удела Беларуси во Всходнем партнерстве. Вось весь час сапраўды оперують этой личбой. 600 миллионов доляров на 6 краинов. Ну, это ж сапраўды отрымливаются некие слезы. Коли тут за один раз Россия с царского плеча дае полмиллиарда доляров. А тут вогуле, так бы мовить, и каштуе гульня свечаў. Для чего это партнерство? Это просто, так сказать, вот для осолоды? Вот мы в Европе, нас Европа признала.
Ну, мне кажется, все так настолько привыкли рассматривать поддержку или инвестиции именно на уровне госинвестиций. В данном случае рассчитывают вот просто сумма, которая будет идти от ЕС. А суть-то совершенно не в этом. Суть в том, чтобы открыть Беларусь для того, чтобы, например, британские, европейские компании, бизнесы шли в страну, делали свои собственные частные инвестиции и таким образом заводили экономику.
Хиба не одиная умова, которая формулируется так довольно выразно, довольно однозначно и недвухсенсовно, это то, что Беларусь будет во всходнем партнерстве только в том выпадку, коли она не признает незалежность Паўднёвой Осетии и Абхазии. Вот литерально за опошние 2-3 тыдні. Гэтую мову агучыў і Карл Шварценберг, міністр замежных справаў Чэхіі, якая зараз старшынюе ў еўразвязі, і Беніта Феррера-Вальднер, еўракамісар па знешніх сувязях. І вось літаральна на гэтым тыдні, здаецца, верхоўную прадстаўніка еўразвязу ў пытаннях знешняй палітыкі Хавьер Саляна. Чаму еўрапейскія палітыкі, названыя мной, лічаць гэта хіба не цэнтральным пытаннем?
Вось якраз тут гэтую такую педаляваную рыторыку дасведчаных нібыта еўрапейскіх дыпламатаў я не разумею. Не разумею, чаму яны вось так, груба кажучы, падстаўляюць Лукашэнку ў тым якраз пытанні, дзе форс-мажорныя, можна сказаць, вонкавыя дзейнічаюць чыннікі. Якраз унутры краіны ён трошкі можа болей ці меней дазволіць свабоды, нейкую адлігу дапусціць, пакуль што без вялікай рызыкі для сістэмы. А тут Масква проста выкручвае рукі. І ў мяне вось такое прачуванне, што Еўропа можа праз нейкі час пачувацца як мыла з'еўшы. І такое ж ўжо было. Вось глядзіце, заяўлялі летась, што толькі калі празрыстыя там дэмакратычныя выбары, тады мы далей будзем працягваць стасункі. Мы ведаем вынікі выбараў. Ніводзін апазіцыянер у палату не трапіў, усіх адфільтравалі, а Еўропа здымае санкцыі і пачынае братанне па сутнасці. Потым гаварылася, што мы ўлучым ва ўсходняе партнёрства толькі калі там крокі канкрэтныя ў кірунку дэмакратызацыі. Тут за апошнія тыдні разагналі 2-6 яшчэ некалькі непрыемных гісторыяў, там арышт гэтых ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, трагічная гібель Яны Паляковай. Трагі кажучы, ну зусім не ўзорна гэты тэставы перыяд прайшоў афіцыйны Мінск, яго ўсё ж такі улучаюць ва ўсходняе партнёрства, фактычна ўжо тут справа ў капелюшы. І мне цяжка ўявіць, што калі, напрыклад, а гэта вельмі магчыма, што вось калі сустракаліся Лукашэнка з Мядзведзевым, усё ж такі яго даціснулі, і што магчыма, 2 красавіка на адкрыцці сесіі палаты будзе ў пажарным парадку уклінавана вось гэтае пытанне аб прызнанні мяцежных грузінскіх тэрыторыяў. І вось што тады будзе рабіць еўразвяз? Зноў будуць збірацца кіраўнікі краінаў і казаць, давайце будзем адкручваць назад гэтае рашэнне. Дык, прабачце, яны ж не захацелі адкручваць пасля таго, як Аліеў у Азербайджані фактычна аформіў сабе пажыццёвае прэзідэнцтва. Я не думаю, што яны будуць так рабіць у гэтым выпадку. Таму мне здаецца, гэта вось якраз мы ўжо ўваходзім у тэматыку, калі можна казаць пра тое, што хітрая палітыка еўразвязу прыводзіць да таго, што ён сам сябе ў некаторых пытаннях у выніку лупцуе.
Мы так привыкли гаварыць в паняццях Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, што в прынцыпе тоже забываем, што там стаяць жывыя людзі, у которых ёсць свае прафесіянальныя патрэбнасці. І в частнасці дзела в том, што еўрапейскае партнёрства вообще получило как бы права на жизнь после военного конфликта между Россией и Грузией, когда Евросоюз решил, что нужно заниматься постсоветскими государствами, нужно вовлекать их в свою зону влияния, иначе они просто станут форпостом России. Возможно, Россия потенциально приблизится к границам ЕС. Вот им вот такая угроза, возможно, утрированная, и стояла, собственно, за тем, что и выделили деньги на партнерство, и за тем, что этой темой вообще стали серьезно заниматься, и за тем, что Беларусь снова вошла как бы в темы для обсуждения. Поэтому я бы сказала, что говоря о признании и непризнании грузинских республик, европейские чиновники, собственно, обращаются к домашней аудитории, не к белорусской, не к российской, а к лидерам государств, к европейским избирателям, к тем, собственно, от чего их работа и зависит. Они хотят показать, что они занимаются темой и занимаются ей плотно. Я думаю, нам всем легче об этом рассуждать, опять же, чем европейским чиновникам, потому что мы все давно занимаемся ситуацией в Беларуси, давно отслеживаем стратегию, тактику президента Лукашенко, а в принципе, опять-таки, для европейских функционеров эта тема достаточно новая. Но тут можно согласиться, что политика выставления жестких условий Минску совершенно непродуктивна, она не работала и со стороны Москвы, но, опять-таки, просто вот эти шаги, опять-таки, трудные шаги, трудность вообще общения с Лукашенко, отмена визита, например, Феррера-Вальднера, они разочаровывают европейцев, может быть, делают их где-то нетерпимыми и толкают на такие необдуманные поступки, просто чтобы, опять-таки, не потерять лицо перед домашней аудиторией. Я согласна с тем, что политика такая, скорее всего, нерезультативная. Я была бы приверженцей более мягкого подхода, но объяснение такой ситуации, я думаю, то, которое я предложила.
Литерально у той день, коли у Брюсселе почался саммит, ну, вот, який у решт и запросил Беларусь у партнерства, Александр Лукашенко имел инший саммит за своим российским коллегом Дмитрием Медведевым. На ваш погляд, какое значение этого завидовского саммита и як ён, яго выніки, звязаныя з перспектывай усходняга партнерства для Беларусі? Наталья.
Мне кажется, что российский президент нашел какой-то подход, по которому он может гораздо больше гнуть палку в свою сторону, фигурально выражаясь. То есть итоги для России, наконец-то, после этой встречи, мне кажется, будут намного более продуктивными.
Наталья, можно сказать, что, вот, скажем, это завидовская встреча, у той момент, когда Европа для Беларуси двери отчинила, Россия эту европейскую дверь для Беларуси зачинила?
Нет, ну, во-первых, двери открывает и закрывает для Беларуси сам Лукашенко. Собственно, на этом он и живет уже, и стоит так много лет. Поэтому тут не стоит говорить, что кто-то сильно определяет именно политику в Беларуси. Таким образом, европартнерство, вернее, восточное партнерство для Беларуси не будет закрыто от того, что Лукашенко съездил в Москву и не получил там кредит и, возможно, отдаст еще большую долю Белтрансгаза. Вопрос сейчас, самый ключевой вопрос, конечно, краеугольный, это признание грузинских республик и что будет после того, как Беларусь, возможно, на него решится. В принципе, можно осторожно прогнозировать, что поскольку восточное партнерство для Евросоюза важно, то у Беларуси остается шанс в нем поучаствовать. То есть, но по-прежнему это не будет либо Беларусь, либо Россия, а Лукашенко продолжит балансировать.
Александр, а какие ваши отказы на это питание? Значение завидовской встречи и ее значение у святле вот этого запрошения Беларуси в восходнее партнерство?
Увогуле уже миллион разов оглядальники казали, что, знову же мы у сферу метафор погружаемся, что вось Лукашенко опынулся меж молотом и ковадлом, и уже далее маневровать немагчыма. Здається, і зараз, ось у цій ситуації, це момент істини, момент вибору, визначайся, з ким ти, з Європою чи з Москвою, тому що інакше ось з того чи іншого боку буде вже різкий такий некий варіант реакції, і там зачиняються двері. Але кожен раз білоруський офіційний лідер вислізує і доказує ось неслушність цієї метафори про молот і ковадла.
Доказуючи більш трапність метафори про двох маток?
Так, так. Сапраўды, вось, ёсць гэта прыказка, што ласкавая цяля дзвюх матак се. І ведаеце, яшчэ болей. Лукашэнка паставіў такі эксперымент і пераканаўся, што не абавязкова нават быць надта ласкавым. Паглядзіце, то Москва, то Брусэль перыядычна, груба кажучы, атрымліваюць анучай па твары і нічога яны выціраюцца. Я думаю, што нават калі ўявіць, што сапраўды ў Завідаве доціснули і, наприклад, 2 красавіка на сесії Палати представників будуть признані гэтыя грузінскія аўтономії, неба на землю не зваліцца, Беларусь не выкінуть з гэтага вагона усходнього партнерства, гэтый цягнік пойдзе далей, гэта зразумела. І ўвогуле, вось, шановная моя суразмоўца, трапна, мне здаецца, падмеціла тое, што Брусель, Европа, поменявши вось политику в белорусском питании, кировалася в значной ступени фобиями. Вось это страшная Россия, это непредсказальный русский медведь и так далее. И цікаво, что Россия так само керуется имперскими фобиями, что вось тих сапой Брусель тут подкрадется, синявокую республику у нас украде, поведе до себе, тут санитарный кордон гэты збудуе и так далее. Короче, кажучи, абодва центры силы керуются гэтыми фобиями, яны закидают некие кручки, яны боятся перагнуть кий. Ось і Москва, як висвітляється, на завтра після гэтай сустрэчы, усё ж таки, хоч там яны, так би мовити, шыхтавалі беларускі бок і хіталі пальцем, а потім на завтра Кудрін каже, що даєм 500 мільйонів, яшчэ нешта придумаем. Карацей, протягвае капаць гэтая московская падтрымка. Так што бачыце, сапраўды гэтая цяля протягвае смактаць двух матак, і я думаю, што ресурс гэтай палітыкі з усім яшчэ не выпрацаваны, і абсяг для манеў наглядную перспектыву застаецца, тому што самі супярэчнасці між Расіяй і Еўропай яны запраграмаваны на доўгі гістарычны перыяд.
Прогучала передача «Праський акцент». У ній удільничали головний редактор аналітичного бюлетеню компанії «Білопан» Олександр Класковський і експерт лондонської компанії «Совєтник» Наталя Лещенко. Передачу підрихтував Юрій Дракохруст. Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативне повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.